Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер. С нами сегодня в гостях в студии в этой иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Часто священникам приходится отвечать на вопросы о духовной жизни, их просят дать совет, какую-то рекомендацию. Сегодня у нас будет немножко другая программа, хотя я думаю, что, конечно же, каких-то принципов, сложных вопросов духовной жизни мы коснемся, но подойдем к этим темам через, скажем так, вашу биографию, потому что в этих беседах мы с Кирой разговариваем о священнике, со священником, о его священстве, о его пути к вере и в вере. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить.
Хорошо. Отец Трифон, мне очень интересно было с вами встретиться. Я очень ждала этой беседы, скажу сразу и честно. И для наших радиослушателей с удовольствием поясню, почему. Вы уроженец Махачкалы, бывший фабричный рабочий, коммерсант. Совершенно такой путь, не относящийся никак к пути православного монашества. И тут вы уже 15 лет как монах. Что это был за путь? Что подтолкнуло вас так кардинально поменять свою жизнь?
Ну, я не 15 лет как монах, 15 лет, как я пришел к вере.
А сколько вы в монашестве?
Вы знаете, когда меня друзья спрашивают, а сколько ты уже в монастыре? А я не могу вспомнить. Вот у меня есть период жизни до монастыря и период жизни в монастыре. Я помню, что это было настояние Марии Египетской. Я пришел на службу, отстоял службу, мне дали ключи от кельи и сказали, ну все, теперь ты живешь здесь. Я остался в монастыре. Примерно можно вычислить, что это был где-то 2010 год. Ну вот, точную дату не назову. Но это я только пришел в монастырь, то есть я еще не стал монахом.
Ну просто вы жили еще в стране, где православие не является основной религией, мягко скажем.
Ну, Дагестан — это вообще очень интересная республика. Там три религии одновременно. Там мусульмане, православные и иудеи. И это всегда было пересечение трех этих религий. И в то время, когда я там жил, там не было какого-то разделения. А, ты православный — это плохо, там, или ты там иудей — это плохо. Да, большая часть населения — это были мусульмане, как и сейчас. Но все там было довольно-таки...
Мягко.
Да, мягко, веротерпимо было. То есть там они создавались такие вот прецеденты, которые позволяли бы чему-то происходить нехорошему. Ну и потом я жил же во времена, как я говорю, дедушки Брежнева. Я с Дагестана уехал в 90-м году, когда как раз начался развал Советского Союза, и вот это все началось. А вам, чтобы вот ради примера, когда... Вот не помню точно, в 50-е или в 60-е годы еще в центре Махачкалы стоял кафедральный собор. И его взорвали, и, точнее, его пытались снести, его нельзя было разломать, его взорвали. Местные жители вообще отказались разбирать его. Они сказали, это святое место, мы не прикоснемся, и пригоняли заключенных, которые разбирали этот собор, и из этих камней, как мне говорят, построили здание администрации. То есть это вот пример того, что мусульмане сказали, мы не притронемся, это святое место.
В фильме «Как я стал монахом» — это такой цикл фильмов, который выходит на телеканале «Спас». Вы рассказывали достаточно подробно о своем таком пути к вере и в вере, к монастырю. И остаются вопросы, которые в каком-то смысле вырастают из вашего того рассказа. Поэтому я так буду какие-то вещи, может быть, напоминать тем, кто фильм не видел. Вы, может быть, вы будете их как-то комментировать или исправлять, если что-то не так расскажу. Но вот вы рассказывали, что очень важным таким поворотным моментом была болезнь. Если я понимаю, это был рак?
Да, у меня было онкологическое заболевание. Ну, как было. Врачи говорят, если за 25 лет ничего не изменилось, вот то есть стабильная картина, все, диагноз можно снять. Ну, за 25 лет все равно у кого-то что-то в одну сторону, либо в другую меняется, и то есть это уже на всю оставшуюся жизнь.
Но вы пережили клиническую смерть.
Было такое.
Это связано с этой болезнью было, да?
Да, у меня была первая операция. Она началась, там целая история интересная была. Когда я попал в больницу, врачи мне ничего не разрешали ни есть, ни пить, но они не знали, что у меня просто. Мне разрешали там конфеты, соки, ну, точнее, шоколад, соки и там бульоны всякие с сухарями. Ну, что привезут друзья в больницу? А друзья все там холостяки, большей частью там. А кто даже с женами тоже, ну когда они там будут варить эти бульоны? Они заезжают в палатку, покупают пару блоков шоколада, покупают упаковку сока, вот эту вот, которая из 12 там, или 6 штук стоит, и вот этот привозят, а в день там по 5, по 6 друзей приходят. И у меня просто палата превращалась в такой ларек. И я не знал, куда девать это. И ко мне один день зашла сестра-хозяйка, она смотрит у меня на тумбочке вот этот вот склад такой. Она говорит, это что? Я говорю, подарки от друзей. Говорю, хотите? Я говорю, не знаю, куда просто девать. Я ходил там по больнице раздавал. Ну, я не могу столько выпить. Она говорит, что правда можно? Я говорю, да, я даже донесу до кабинета. Я помог ей там, отнес все. И накануне операции вечером я иду гулять и встречаю ее в коридоре. Она говорит, ты куда? Я говорю, да завтра операция. Я говорю, не знаю, когда еще на улицу пойду. Пойду погуляю. Она мне говорит, тут какой-то то ли храм есть, то ли монастырь. Говорит, сходи свечку поставь, если денег нет, я тебе дам. Я говорю, да есть, все нормально. И я пошел, это оказалось подворье Афонского монастыря Пантелеймонова. Я зашел, поставил свечку, все, утром операция. Вот, и меня прооперировали, отвезли в реанимацию, а так как меня оперировал академик Гостищев, то есть его самые первые часы, то есть я вот самый первый, кто попал в операционную в тот день, меня привезли в реанимацию, подсоединили к аппаратам, соответственно, а у меня свое давление пониженное. И я просыпаюсь от того, точнее, прихожу в себя, что меня кто-то бьет по щекам, я открываю глаза, и первое, что я слышу, ой, он живой. Вот. А я сильно хотел спать и не понимал, почему это происходит. Они говорят, ты умираешь, у тебя огромная потеря крови. На тот момент было 2 литра. Это практически уже труп. Вот. Каким-то чудом, волей Божией, я открыл глаза. И меня перевозят обратно в эту же операционную, на этот же стол. Мне очень холодно становится. Ну, просто тело уже начинает остывать потихоньку. И я думаю, сейчас придут врачи, я попрошу у них одеяло. А потом думаю, нет, 2 одеяла. Ну, так как мне холодно, еще остатки мозга-то существуют. И эти остатки говорят, тебе никто никакие одеяла не даст. Я думаю, наверное, одеяла не дадут. И в этот момент у меня остановилось сердце. Потом, когда я открыл глаза уже было утро, я лежал в палате. С правой стороны от меня стояла еще одна койка, там другой мужчина лежал. И в окне был виден храм. И я думаю, интересно, если я вижу храм, ну, явно я уже где-то в хорошем месте, скажем так.
Так.
Да, уже хорошо. Вот думаю, ну, наверное, в раю-то вряд ли будут за окном храмы строить. Думаю, значит, я еще и живой. Вот так вот я и прошел клиническую
смерть. Отец Трифон, а до этого момента у вас было какое-то четкое религиозное сознание или нет?
Ну как, меня крестили, и крестили в 10 классе, я сам как бы решил, что мне надо покреститься, при этом у меня папа мусульманин,
мама
да, православная, угу. Русские тоже не все крещённые.
Да, я понимаю, да.
Мама православная, и они с детства решили, что ни в одной из сторон они меня тянуть не будут, вот когда вырастет, сам решит, что он хочет. Вот, и когда в 10 классе я захотел покреститься, меня покрестили в Дагестане, в Махачкале, и я знал, что существует как бы храм, я их видел, эти храмы, я приходил. Сначала я ходил только на крещение за водой, когда я работал на фабрике. Меня просили сходить за крещенской водой. Я отстаивал огромную очередь, набирал эту воду, приносил ее, раздавал всем там девчонкам на фабрике. Потом я стал ходить ставить свечи. Я раза 2 в год заходил в храм, я знал 3 иконы Спасителя, Богородицы, Николая Чудотворца. И я вот когда поставлю 3 свечки, выхожу из храма, у меня такое состояние было, молитвенник земли русской, все, за всю семью помолился. Вот. Но я все хотел исповедаться как-нибудь и причаститься, потому что я слышал, что надо. Но меня вот чуть не устраивало, как это вот у католиков, у них все красиво, зашел в кабинку, дверка закрылась, тебя никто не видит, ничего не слышит, и ты спокойно рассказываешь. И вот мне хотелось вот в таком виде почему-то. Но я же тогда не понимал, что когда люди приходят на исповедь, они абсолютно не слышат чужие грехи. Я один раз просто попробовал, стоя на исповеди, в очередь, думаю, вот интересно, а слышно вообще или нет? Оказывается, ничего не слышно. Но если вы не подойдете прям вплотную к священнику... Люди говорят, в этот момент идет служба, каждый молится, что-то говорит свое, и поэтому не надо бояться, не надо стесняться, никто ничего не услышит. И вот это вот все мои как бы похождения в церковь было. Единственное, что я еще Великий пост соблюдал, до болезни 3 года подряд я постился Великим постом, я не ел даже хлеб. Ну, я думал, там же яйца в составе хлеба, и как это?
Это был неофитский период? Чем обусловлен такой радикальный подход?
Нет, я просто как-то узнал, что вот как бы вот пост великий, не мешалось бы попоститься.
Без хлеба.
Да, нет, это я уже решил, что как, ну там же в составе яйца. Яйца кто? Куры несут, куры кто? Животные. Есть нельзя. Когда мне друзья, которые были верующие, ходили в храм, они говорят, ну ты что, можно в субботу, в воскресенье есть морских гадов, там креветки, еще что-то. И я им говорю, Господь с вами, вы что говорите? Сжечь вас надо на костре. Но я свято в это верил, честно говорю. Я думал, что вот так оно и должно быть. А с учетом, что я с детства очень капризный в еде, там, то есть я не ем там ни каши никакие, много чего я не ем, у меня весь пот проходил на рисе и картошке. К концу поста я уже просто картошку видеть не мог, и рис тем более. Вот. Ну ничего, Господь, видно, посмотрел на меня и думает, этому идиоту надо помогать. Вот.
Вот вы эту фразу часто используете, она, мне кажется, очень такой для вас значимой, что Господь смотрит и говорит, надо ему помочь. Вы также вот рассказывали, что когда заходили в храм, ставили три свечи и чувствовали себя молитвенником всей земли русской, вот тут Господь посмотрел и сказал, ну, наверное, надо ему как-то помочь осознать, там, не знаю, где его место или что такое духовная жизнь, и вот послал скорби и страдания тогда как помощь. Вы так это воспринимаете, как помощь, скорби и страдания?
Да, просто у меня иногда спрашивают, точнее, многие говорят, надо вот как-то пойти в храм. Я говорю, ребята, идите сами, пока Господь вам не помог. Когда мы бежим в храм? Когда у нас что-то происходит? И, как правило, когда что-то плохое происходит, мы болеем или с нашими родными что-то происходит, тогда мы вспоминаем о Боге. Если Господь нам посылает все хорошо и все прекрасно, мы же не пойдем. Мы же будем сидеть и ждать. Ну, у нас все хорошо, что идти в храм? Зачем это? Кому это нужно? А вот как только что-то происходит в нашей жизни, заболевание или с родственниками что-то происходит, вот тогда мы сразу вспоминаем о Боге. И Господь многим через болезни вот это вот посылает.
Отец Трифон, ну, с одной стороны, прийти в храм от горя, потому что Господь послал тебе скорбь, и ты идешь, потому что уже не можешь не идти. А были ли у вас ситуации в жизни, я не прошу их рассказывать, я прошу просто поделиться неким переживанием, было или нет, когда вы уже были давно в церкви и, так скажем, знакомы с Богом, но при этом переживали какую-то глубочайшую внутреннюю скорбь, и Господь не отвечал, зачем она вам нужна?
Я думаю, что такого у меня не было. Потому что, знаете, когда что-то у меня происходит, я всегда думаю, ну, значит, для чего-то оно нужно.
Вот, поэтому у вас такого и не было.
Может быть, может быть. Нет, я не говорю, что как бы у меня все хорошо, прям вот у меня не возникает никаких вопросов. Я иногда тоже задумываюсь, а почему мне? А зачем мне это нужно? Ну, потом думаю, ну, зачем-то оно нужно.
Вы занимались бизнесом до болезни. Как говорится в таких случаях, бизнесмен средней руки. То есть вы торговали, если я правильно понимаю, парфюмерией, бытовой химией.
Сувенирами, косметикой, да.
Это было время 90-х, когда, в общем-то, это был такой для многих, если я правильно понимаю, ну, нормальный
способ
пропитания. Да, даже если это как-то не по профессии, что называется.
Да это уже были 2000-е. Это 2000-е. Уже 2000-е. В 90-х я еще работал на фабрике. А потом уже как это на Руси.
Но
сначала
время наследия
на фабрике, 90-х. Потом купец.
Но если я правильно понимаю, у вас именно болезнь, скажем так, вышибла из этой колеи. То есть это не было размышление о том, зачем я живу, чем я занимаюсь, кому я приношу пользу этой работой, нужна ли она мне, расту ли я духовно. То есть если бы болезни не было, вы бы, наверное, так и продолжали бы просто эту колею, да, осваивать дальше?
Ну, наверное, потому что любому человеку нужно какие-то средства существовать. У меня к тому же есть мама и брат, которым тоже как-то надо помогать, в основном маме. Вот, и, соответственно, это был доход нашей семьи, на который семья могла как бы существовать. И я как-то не задумался. Я задумался о расширении бизнеса, а не о том, что куда-то там перенаправить свои мысли или куда-то пойти. А потом, как я уже и говорил, я же в храм заходил 2 раза в год поставить свечи и не задумывался о том, что что-то должно произойти, и я как-то вообще приду к храму. Хотя в детстве, когда я был еще маленький, мама болела, и я жил у своей тетки, крестная она моя, и мы жили здесь, в Москве. Это раньше называлось деревня Орловка, теперь это уже Москва. И я помню, по телевизору показывали революционный фильм такой, и там, вот не помню, то ли белый этот солдат, то ли красноармеец пришел к батюшке, и за иконой этот священник что-то там прятал, какие-то там, то ли ему подложили это, и он говорит, ну, у вас же там вот ценности достает оттуда. Но я не помню, что он достал, я запомнил шапочку этого священника, это был клобок на голове. И мне он так понравился в детстве. А мне тогда, наверное, года 4-5 было, может быть. И мне вот так это понравилось. И я тут же себе соорудил... Раньше были такие конфеты... лимонные они, дольки, они верхняя и нижняя крышка снимались, и такой обруч получался. Я нашел какую-то там сразу косынку, мы были в гостях, натянул на голову, сверху одел вот этот вот обруч, я ходил и думал, что у меня вот шапка, как у него, и мне это так нравилось, а потом время в гостях-то закончилось, пребывание, и мы пошли домой, а коробку-то пришлось оставить, мы вышли, сделали пару шагов, и тетка слышит, что я что-то там всхлипываю, она говорит, что в этот раз случилось? Ну, у меня, если что-то не так, я плакать начинал в детстве. Она говорит, что в этот раз случилось? Я говорю, шапочки нету. Она говорит, какой шапочки? У тебя на голове шапка. Я говорю, не та шапочка, как в кино. Она говорит, где шапочка? Я говорю, там. Покричали соседям, отдали эту шапочку. Брат потом мне сказал, можно сделать ее черную. И столи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Трифон, когда к нам в гости приходит монашествующий, а это бывает не так часто, мы с Костей всегда удивляемся, как миряне, что побуждает человека пойти таким путем. Ведь можно прийти в храм и стать светским человеком, ходящим в храм, либо белым священником. А монашество — это очень радикальный путь.
Вы знаете, я никогда не задумывался вообще о монашестве, и, может быть, и не задумался, если бы в один прекрасный день мы с духовником не пили чай, и он не сказал такую фразу, ну, либо рукоположим тебя, либо повенчаем.
Либо пострижем, либо повенчаем.
Нет, рукоположим, он сказал. Я говорю, это как? Он говорит, ну, к нам в монастырь придешь, станешь монахом, а потом и иеромонахом. И я говорю, а что, можно стать монахом? Он говорит, ну да. И я ему честно сказал, я говорю, я никогда не задумывался, откуда вы беретесь. Я думал, ну вот вы всегда есть. Он говорит, да, рождаемся сразу в клобуке, в мантии, по мере нашего роста на нас эта одежда начинает тоже расти. Но правда, я никогда не думал, что можно как-то прийти и сказать, здрасте, я хочу быть монахом.
Просто любопытно, а в фильме «Как я стал монахом» вы эту историю вспоминаете, и вы говорите, что духовник вам сказал, мы тебя либо повенчаем, либо рукоположим, а потом вы сами себя исправляете. Нет, либо пострижем, либо повенчаем.
Вот я не помню
и
точно,
это любопытный
как это
момент, потому что я недавно в одном интервью с архимандритом одним такую мысль его услышал, что я мечтал стать монахом, говорит человек, и стал им. А священство — это уже послушание. Это уже дальнейшее развитие, которое вот меня благословили, я стал этим заниматься. Но я не мыслил о священстве, а я все-таки мыслил о монашестве. Это ваш случай тоже?
Я никогда тоже не задумывался о священстве, потому что, ну, это тяжело. Это тяжело и ответственность большая.
А монах это не тяжело?
Ну, понимаете, дело в чем? Одно дело, вы ведете службу, и вы делаете это вслух. Вы вслух читаете, и народ слушает, как вы читаете, что вы читаете. Они смотрят, как вы ходите. Мне очень повезло, я монашеский свой путь, вот вообще вход в монашескую жизнь, я начал с Новоспасского монастыря. И меня покойный владыка Алексей Поликарпов взял послушником в монастырь. Я пришел, недолго я там пробыл в Новоспасском монастыре, всего 6 месяцев пробыл там. И вот мне было с чем сравнивать. Я видел вот эти красивые службы, когда алтарь — это святая святых, туда никто, кроме священников, не заходил. Алтарники заходили максимум отдать кадила и тут же удалиться оттуда. И поэтому я видел вот эту вот красоту богослужебную, и я понимал, что не каждый может это. Не каждый может красиво служить, красиво читать, красиво совершать вот это действо. И поэтому я как-то об этом не задумывался. Но в монастыре уже, слава Богу, а там уже как Господь Бог уладит на всю его волю.
То есть для вас до священства, священство, скажем так, было, ассоциировалось с именно красотой службы богослужения. То есть вы не помышляли о священстве, потому что надо красиво служить, а не каждому дано. С этим связано вот
нет,
та
не
трудность,
только,
о которой вы говорите?
Не только, это еще и большая ответственность. Помимо служить, вы еще исповедуете людей, и крестите, и причащаете, и вот все, что должен делать священник, это же большая ответственность, особенно исповедь. К вам приходят люди на исповедь, они же приходят не только для того, чтобы вы им отпустили грехи, Они же приходят и получить какой-то совет. А как вы дерзаете им дать какой-то совет? Вы только пришли в храм, вы еще сами ходили за советами неделю назад, и тут вы приходите и говорите: «Здравствуйте, вот такой красивый, давайте быстрее меня вот рукополагайте». Постриг — это уже потом как-то.
Отец Трифон, и как вы тогда на это решились? Вы же по факту-то священнослужитель и монах.
Я долго на это не решался, я долго от этого как-то уходил. Если вы смотрели мою автобиографию, то видели, что с прихода до рукоположения прошло почти 8 лет. Вот. Ну, потом в один прекрасный день владыка Меркурий на Запричастном подозвал меня к себе и сказал: ну все, хватит, достаточно, пора.
Пора рукополагаться.
Да.
То есть вы были же монахом к этому времени?
Да, я к этому времени был монахом, да. Он сначала меня постриг в иноки, потом какое-то время я был иноком, а потом меня уже постригли в монашество.
А тогда, когда вы стали священником, эта тема ответственности как для вас зазвучала? Она на вас обрушилась, эта ответственность тяжелая, такая тяжелая, как вы предполагали, или как-то по-другому что-то произошло, что это стало не так?
Нет, все равно ответственность есть, и когда вы уже входите в эту службу, вы понимаете, что еще больше на самом деле, что вы много о чем не знали и не догадывались. Опять-таки, вот возвращаясь к исповеди, вы знаете какие-то свои грехи, знаете о своем разговоре со своим духовником, но люди-то приходят с другими проблемами, а вы к ним не готовы.
И что делать?
А понимаете, священник во время исповеди — это такой вот передатчик. То есть он, когда говорит, он же не свою волю говорит. Конечно, тоже надо чуть-чуть включать мозг и думать, о чем ты говоришь людям. Потому что, знаете, есть такое распространенное младостарца. Когда люди пришли, они вот только закончили семинарию, им, слава богу, если 30 исполнилось, и они уже такие великие духовники, и они начинают вот это вот проповедовать и давать совет еще, а у них еще жизненного опыта нету. Как можно? У тебя нет опыта, ты не пережил ничего. Почему вот мне было как-то чуть полегче? Ко мне очень часто, опять-таки, через знакомых звонят какие-то друзья моих знакомых, у кого случилось горе в семье, это вот онкология в основном или какое-то заболевание, и они звонят за советом, потому что они знают, я это пережил, и я могу что-то посоветовать, и я могу утешить не в плане того, что я где-то в журнальчике там прочитал, а я это через себя пережил, и я знаю, что происходит с человеком в этот момент. Я знаю, как ему посоветовать, и как, чтобы он не ушел от Бога. Вот как вы у меня спрашивали, то что почему мне было послано это заболевание, а не соседу? Я же такой хороший, сосед такой плохой. И вот мне приходится объяснять людям, что вот потому что ты хороший, тебе и послали. Потому что онкологическое заболевание, оно же не скоропостижное, не за 2 часа ты умрешь. У тебя будет срок покаяться, и Господь может тебе послать исцеление, но даже если этого не произошло, ты перейдешь в мир иной, уже готовый к встрече с Господом. А многие мечтают: ой, Господи, вот мне бы уснуть бы, и во сне тихо и спокойно уйти в мир иной. А куда ты попадешь с таким сном?
У нас был в гостях священник, который сказал одну очень важную вещь. Он сказал, что священнослужитель, духовник, может советовать только то, что сам пережил. В этом смысле ваши советы об онкологии и разговор с человеком, может быть, он имеет вообще какой-то такой особый путь к сердцу исповедующегося?
Ну, конечно, вы сами поймите, человек, когда приходит, он же рассчитывает на что? Что его поймут.
И не скажут формальностей.
Конечно. И он уже идет заведомо к какому-то духовнику, к священнику, который его устраивает. Вот вы просто посмотрите, заходит человек в храм, первое, что он делает, он смотрит на всех, вот он первый раз пришел на исповедь, он смотрит на священников, он сначала себе по типажу подбирает этого священника. О, этот вот на дедушку похож, вот пойду к нему, он, наверное, добрый. О, нет, у этого взгляд злой, к нему не пойду. И также любой человек, он когда приходит, он: о, вот этого я знаю, он когда-то болел, я про него по телевизору там видел. Пойду-ка я к нему, у меня же такая же проблема. Он мне поможет, он мне посоветует. И человек идет туда.
Отец Трифон, а если приходят с такими проблемами, касающимися семейных отношений, взаимоотношений там мужчины и женщины, жениха и невесты, сейчас же вообще актуально разговаривать о том, что нужно ли монаху говорить о семье и давать советы, касающиеся семейной жизни.
Ну, я же в монастырь пришел-то не с 17 рождения. Лет, да, не с рождения, как я думал, все монахи приходят. Я же до болезни, до всего этого как-то планировал жениться и встречался с девушками, и как-то знаю, что такое семейная жизнь.
То вот. Есть эта тема вам не чужда?
Нет, конечно, я знаю. Помимо этого, у меня же есть друзья, с которыми я общаюсь, они многие женаты, и у меня есть родственники, у которых семьи, и я их проблемы знаю, и кое-что из этой проблематики, естественно, знаю.
Вы рассказывали вещь, которая меня очень так зацепила, что после болезни вы для себя в каком-то смысле закрыли тему семьи и детей, потому что знали, что после того количества вот химиотерапии, которую вы пережили, ну, опасно было заводить детей, был большой риск того, что болезнь передастся по наследству. Это очень понятно и очень так в высоком смысле слова трогательно, то, что вы рассказываете. А при этом я не могу это не сопоставить с примером людей, которые, даже пережив такие болезни, рожают детей. Недавно у нас в программе в другой была героиня, сын которой болеет гемофилией, они с этой болезнью боролись, но она не побоялась еще родить двух детей. И родилось две дочки, и, слава богу, здоровые. Но человек, находясь в похожей ситуации, как у вас, иначе ответил себе на этот вопрос. И я понимаю, что здесь есть, в общем, два принципа, которые в какой-то сложной взаимосвязи находятся. Упование на Бога, доверие Богу, что даже если я болел, я уповаю на то, что дети будут здоровыми. С другой стороны, не искушай Господа Бога твоего. Вот как вы искали равновесие между этими принципами, почему именно второй все-таки, скажем так, возобладал?
Я долго не искал, честно скажу. У меня был очень хороший пример. Напротив меня лежал парень молодой, он женился, все, у них вот только родился ребенок, у него обнаруживают онкологию. И вот этого ребенка он видел буквально там чуть-чуть, пару там недель. И я понимаю состояние и ребенка, и его матери. Мало того, что для меня были риски, это то, что родится больной ребенок, это проблема. В плане того, что тяжело пережить родителю. Это взрослый человек может сказать, у меня болит здесь, мне плохо вот так, а маленький ребеночек, это вот сверточек такой лежит, и он говорить не может. Я видел их в онкологическом центре, и это, поверьте, не очень...
Снимает все вопросы само собой.
Да, это раз. А потом, когда у вас еще такое заболевание, и вы понимаете, что как бы часть опухоль, операции были несовместимы с жизнью, да, они пропали, это чудо, да, все хорошо, но они также могут вернуться. То есть это двойной риск. У вас может начаться заново заболевание, понимаете? Слово онкология – это общее название заболевания. Онкология бывает разная. Там огромное количество всяких раковых клеток. Одни лечатся там содой, другие лечатся лимонным соком, а третьи ничем не лечатся. И когда вот начинают говорить, ой, нашли лекарство от онкологии, попей вот такую травку, и все пройдет, нет, ничего подобного. Так же и с вашим случаем, смотря что у этой девушки было за заболевание, это мог быть рак груди, это одно. А образование брюшной полости с множественными метастазами, там три вида раковых клеток, это другое. И поэтому как бы для меня не было долгих мучений заводить, не заводить. Я просто сразу решил, готов я смотреть на такого ребенка страдающего, как ему будет тяжело, или не готов.
Но вы сейчас это рассматриваете как некий такой тоже в ряду божественного промысла шаг к монашеству?
Ну, Господь, наверное, сам просто мне подсказал, куда мне идти. Потому что опять, понимаете, мы сами думаем, что вот мы такие умные, мы решили, что мы пойдем налево, а не направо. А на самом деле нет, нам Господь подсказал, что вот туда мы идем сейчас, а не вот туда.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня у нас в гостях иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий конкурса Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы вернемся после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».